Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это подкаст журнала «Hustle» и я его ведущий Арсений Ростов. Здесь мы говорим о последних новостях из мира экономики, еще обсуждаем проблемы и вызовы, с которыми сталкивается бизнес в нашей стране, а также делимся экспертными мнениями и рекомендациями от ведущих специалистов рынка. Друзья, вот такой вот у меня вопрос к вам. Используете ли вы искусственный интеллект в своем бизнесе? Потому что многие российские бренды используют. Вот, например, «Пятерочка» выпустила рекламный ролик с дипфейком актрисы. И за право использовать образ заплатили меньше, чем если бы оплачивали актрисе полноценный съемочный день. Казалось бы, да, живи да радуйся, просмотры на таком контенте высокие, деньги сэкономлены, креатив на месте, все вроде бы замечательно, но не все так просто. Я вот нашел исследование Nielsen IQ, которое показало, что зрители легко распознают ИИ-контент и воспринимают его как более раздражающий и скучный. Ну, и все-таки эффект зловещей долины никто не отменял, он иногда да присутствует. А это, в свою очередь, может негативно отразиться на бренде. Вот, например, Coca-Cola, да, решила сгенерировать свою традиционную новогоднюю рекламу и в итоге получила волну хейта, потому что зрители привыкли к теплым ламповым роликам, а получился, цитата, «символ гибели искусства». Так почему же маркетологов искусственный интеллект приводит в восторг, а потребителей он отталкивает? Можно ли найти золотую середину вот эту, где все будут довольны? Собственно, сегодня с этой темой будем разбираться, и помогать нам в этом будет Евгения Арабкина, исполнительный креативный директор рекламного агентства «Сервисплан» и по совместительству тренер творческих состояний, а также победитель 34-го сезона фестиваля рекламы Red Apple. Евгения, привет!
Привет, Арсений!
Спасибо тебе большое, что согласилась прийти сегодня к нам, потому что, ох, какое у меня большое количество вопросов, связанных с маркетингом и искусственным интеллектом и применением всей этой истории, потому что, ну, мне кажется, настолько все динамично меняется, и как инструменты. В общем, хочется начать с такой мысли. Маркетинг — это всегда же история про тактику, стратегию, про тренды. То есть сегодня мы пробуем что-то одно, завтра мы пробуем что-то другое. Смотрим на реакцию аудитории, проверяем, как это все работает. И бывает так, что, причем довольно часто я замечаю, что бывает так, что креаторы ожидают одной реакции, а получают вообще совершенно противоположную. Это вот, кстати, к вопросу о негативной реакции аудитории на искусственный интеллект. Как вообще грамотно реагировать на такие ошибки?
Ну, наверное, давай, раз ты задал тему искусственного интеллекта, мы с его примером разберемся. То есть, в принципе, искусственный интеллект — это супермодный инструмент, да, то есть это не тактика, это не стратегия, это инструментарий, с которым можно работать. Но так как он неизвестный, загадочный, волшебный, знаешь, как реклама все обещает, то есть только вы возьмете искусственный интеллект, ваша реклама станет прекрасной. Естественно, маркетологи слышат и хотят использовать его, хотят его применять. Да, даже большие компании становятся амбассадорами искусственного интеллекта. Но, тем не менее, все упирается в то, что ты с ним делаешь. И отсюда растет эффективность. Либо она есть, либо ее нету. То есть для каких целей используется?
Ну, на самом деле, про генерацию, да, разного рода контента, что в медиа, что в кино, что в сериалах, вон там Marvel тоже выхватили в свое время очень сильно за то, что титры сделали, по-моему, к Локи, к сериалу, да? И, в принципе, ну, это же сразу видно, да, я не спорю, что многие нейросети генеративные уже там дошли до классного уровня, но вот все-таки хочу я понять, почему, допустим, большей части потребителей не нравится сгенерированный контент как инструмент, потому что у нас есть обратная история, у нас есть ситуативный маркетинг как тот же самый инструмент. И мой любимейший пример ситуативного маркетинга десятилетней давности на Олимпиаде, когда Audi подсуетилась и выложила в Твиттер, что когда четырех колец достаточно. Ну, то есть тогда всем зашло как инструмент, а вот ИИ почему-то не заходит.
Но здесь такая спорная история, и хорошо, что мы о ней говорим, потому что все в основном находятся просто в восторге. Есть несколько типов, да, людей, которые и несколько видов отношений к искусственному интеллекту. То есть есть люди, которые, в принципе, в восторге, да, красиво, хочется использовать и так далее. Есть люди, которые вообще, в принципе, ну, честно, да, все равно большинство населения не следит детально за тем, что происходит с миром искусственного интеллекта, они воспринимают это как очередной контент. И есть люди, которые прошаренные, которые смотрят, а что там новенького, что генерируется, какой бренд выстрелил. И начиная вот с последнего типа аудитория, они разбираются, что это сгенерировано, да, и я думаю, что так раз, но кока-кольный ролик, они писали комментарии, и они не увидели ничего нового, да, то есть мы и так следим за тем, что генерируется, вот эти вот желтые тона, эти красивые люди, такие отцветы, ну, то есть как бы из генерации в генерацию искусственный интеллект, если его правильно не промптить, он показывает одно и то же. Как будто, знаешь, одного и того же режиссера скучного ты пригласил, и он тебе вот снимает как-то вот в одном стиле все. Вторая аудитория, которая любит красивые картинки искусственного интеллекта, в целом им просто нравится пока еще. Они еще не присытились. Я думаю, что очень большой процент людей, которые сейчас потребляют контент, сгенерированный искусственным интеллектом в соцсетях, им окей, да, потому что в любом случае это веселее, чем люди, которые смеются салату, да. Мы знаем вот эти вот фотобанковские стереотипные фотографии, искусственный интеллект по-любому посимпатичнее делает. И третья аудитория, которая все равно здесь на самом деле гораздо более глубинная проблема, я ее упомяну, хотя мы с другого начали, что они не разбираются, картинки сгенерированные либо сфотографированные, но мы навязываем, используя искусственный интеллект, им некие шаблоны красоты. Да? Вот если посмотреть на девушек, которые генерируются, они все такие однотипно кукольные. И люди там в разных городах России, они думают, угу, новый стандарт, да, то есть они даже не думают, они воспринимают это фоном, да, все-таки это массовая культура. И вот теперь искусственный интеллект задает стилистику, тональность массовой культуры, и это проблема. Я думаю, что рекламисты, маркетологи этим займутся, да, за рубежом я знаю, что какой-то, по-моему, спортивный бренд уже делал активацию, где они учили искусственный интеллект генерировать таких более полных и разнотипных людей, но массово это еще как бы не актуализировалось. Поэтому вернемся к узнаваемому контенту. Если говорить про профессионалов, тех, кто разбирается, как это сделано, то это можно починить. Да, то есть все, кто начинает работать с ИИ, они дают задание на сюжет. Но при этом есть функции настройки стилизации. И вот те, кто продвинутые, они уже могут стилизовать нормально. Я видела примеры, прецеденты, когда правильно заданный промпт, он делает такую фотографию, не похожую на ИИ, и уже нормально. Мне кажется, что, возвращаясь к тому, что искусственный интеллект — это сюжет, не сюжет, а инструмент, важен сюжет, да, то есть вот в чем была ошибка Coca-Cola, в том, что они думали, вот у нас технологии, и это круто, и все будут радоваться, что мы использовали новую модную технологию, но сюжета в этом ролике нет. Если бы там был бы какой-нибудь сюжет о том, как мир переворачивается, и люди начинают дружить, или, не знаю, с белыми медведями, или прилетают инопланетяне, или что-нибудь такое, что мы не слышали, то даже то, что оно сгенерировано, люди бы простили. А тут людям обсудить было нечего, кроме того, что это генерация. И это классическая ошибка любого инструментария. То есть я помню, там, 20 лет назад, когда augmented reality стала модным, да, и тоже бренды, что бы нам такое сделать с дополненной реальностью? А потом умные люди стали делать социальные кампании, где дополненная реальность просто инструмент. Я помню, когда я сидела в жюри, по-моему, D&D или другого фестиваля, мы так раз и разбирали этот прецедент, что это просто вид нового телевидения. Да, то есть через что ты можешь донести свое сообщение. И какой сюжет ты туда засунешь, это вот от тебя зависит.
Если мы все-таки завершаем, да, историю с негативным отношением обычного юзера, да, пользовательского опыта с использованием ИИ, да, в рекламе и маркетинге, я так понимаю, не стоит отказываться от искусственного интеллекта сразу, потому что кто-то там что-то там неправильно понял или плохо отнесся. Просто, ну, уж прости меня, сделайте нормально.
Да, мне кажется, вот это правильная мысль, сделайте нормально. То есть уже нужно осознать, что если использовать искусственный интеллект и не вызывать такой негатив у потребителей, которые там разбираются, либо просто им надоело, что все похожее, нужно правильно задавать промпт, правильно создавать сюжет, использовать по назначению искусственный интеллект. То есть если сейчас посмотреть, например, там на том же e-com-площадках появляются ролики, сгенерированные искусственным интеллектом, они выполняют свой функционал, да, то есть они объясняют там про продукты или какую-то там типизацию применения показывают. Ну, окей, я не думаю, что люди там будут реджектить, потому что это прикладной функционал. Когда мы говорим про имиджевые ролики, да, то вот здесь нужно лучше работать, больше стараться и продумывать детали.
Знаешь, я хочу что у тебя спросить. Возможно, можно выделить там 1, 2, 3, 4, 5 сколько-нибудь направлений в рекламе, где искусственный интеллект до сих пор полезен и может быть еще более полезен. Ну, вот мне, допустим, лично на ум приходит, не знаю, реклама той же фармы на телевизоре, потому что, условно, целевая аудитория там не самая молодая, и они могут просто относиться к искусственно сгенерированным роликам не как к тому, что это ИИ, а просто как к странной, непривычной анимации, потому что, ну, как бы, ну, окей, ну, анимация, ну, ну и что-то, ну ладно, все окей, хорошо.
Вот что я услышу в твоем вопросе, что искусственный интеллект выдает себя генерация, не выдает он. Выдает монтажера, не знаю, сценарист, который написал сценарий, и либо он абстрактный, либо он человеческий. То есть если посмотреть, например, ролик Porsche, который сделан с искусственным интеллектом, так раз с необычным сюжетом, где люди там сворачивают голову, смотря на Porsche, из-за этого там у какой-то итальянской семьи появляется целая легенда, что они всегда сворачивают хитро голову, и остальные жители города пытаются понять, почему у них так повернута голова, а все потому, что они за Porsche следят, то там все снято нормально. То есть там ни с точки зрения там никакого авангарда нету. Там они даже мейкинов сделали, самое смешное, с помощью искусственного интеллекта. Так вот, я считаю, искусственный интеллект, он полезен. Он будет применяться все больше и больше и больше. А другой вопрос, что, как мы с тобой обсудили, нужно быть умнее и где-то его, там, не знаю, переводить на следующий уровень. Есть такая книга, по-моему, 2041, что ли, она называется. Писали двое разработчиков, то есть кто-то разработчик Гугла и один фантаст эту книгу про то, как может быть применен искусственный интеллект в будущем. И классно внедрен. Ну, то есть, правда. То есть я бы, наверное, маркетологам посоветовала немножко снять розовые очки про то, что можно сгенерировать любую картинку и воспринимать это как данность, да, то есть вот как отправить e-mail, ну, да, можно сгенерировать. А дальше повышать планку. То есть как сделать ее реалистичной, как ответить, не знаю, какой сюжет там закрутить. То есть, грубо говоря, искусственный интеллект, он, наверное, немножко усложняет жизнь больше не маркетологам, не рекламистам, а, наверное, продакшену. Потому что сейчас стоимость съемки ролика большая, а необходимо ли инвестировать на каждом ролике такие бюджеты, вот это уже вопрос. Да, может быть, проще прикладной ролика. У нас в России очень любят, вот, как ты говоришь, фарме, да, объяснять, например, состав молекулы или что у вас не будет болеть живот. Вот для этого, мне кажется, снимать уже не обязательно. Ты просто сгенерировал девушку, которая держится за живот, а потом не держится за живот. Все отлично. Зато если ты придумал розовых слонов, ты сэкономишь на бюджете, если ты их сгенерируешь и запустишь в космос и скомпилируешь со съемочным материалом. В общем, нас ждет впереди очень много интересного, но просто маркетологам нужно думать, как они будут дистанцироваться в своем ИИ-контенте от других брендов.
Я, кстати, про кейс Porsche, я в диком от него в восторге, потому что какой же ор был у Тифози, когда, ну вы что, Италия, Феррари, а вы про Porsche, ну куда? Прекрасно было, супер. Окей, давай тогда вернемся к креативу, потому что мы немножко эту тему затронули про креатив. Вот такой офф-топный, наверное, кликбейтный вопрос. Все-таки не могу я без них. Можно ли искусственный интеллект научить креативу или это доступно только человеку?
Ты знаешь, это очень популярный вопрос, но ответ будет до смешного простым. Искусственный интеллект — это такой, знаешь, джун в твоем отделе, твой персональный помощник. То есть ты, вот когда приходит стажер, да, я прошу его что-то придумать, и он приносит мне достаточно много шаблонных вещей. Если я прошу его посильнее подумать, он лучше приносит вещи, да, но все равно это такие научные, подсмотренные где-то еще. Поэтому искусственный интеллект, вот он такой помощник, в чем бы ты его там не просил, там, в генерации, в придумывании, и это удобно. С точки зрения абсолютной замены, здесь тоже сложнее, потому что креатив можно, например, на уровне промпта тогда проявлять. Потому что это нужно как-то с переподвыподвер там задать промпт, чтобы он придумал. У нас был опыт в агентстве, когда еще искусственный интеллект разгонялся, еще не было вот генерации видео от брендов. Мы попробовали написать ряд сценариев. Мы поняли, что либо мы получаем супер шаблонный сценарий, либо нам в промпт нужно практически полсценария зашить, тогда он придумает что-то поинтереснее. И я думаю, что это тоже, ну, как бы практика такая осталась.
Я тут с тобой максимально соглашусь, потому что вот я, допустим, иногда пользуюсь Сорой для генерации аудио, просто чтобы она какие-нибудь там идейки накинула, да, музыкальные. И я один раз, ну, мне потребовалось просто, чтобы, ну, мне нужен был кусочек, там, не знаю, 16 тактов определенной тональности с определенными аккордами, определенным одним только инструментом. Ну, я потратил 2 часа, пытаясь объяснить просто промптами, что мне надо от этой нейросетки. В итоге она мне нагенерировала там огромное количество всякого разного, что ничего не подошло. Я сижу такой, думаю, блин, зачем мне это надо было делать, если я мог просто за 10 минут наиграть это на гитаре сам, камон.
Вот.
То есть такая история. Вернемся еще, знаешь, к какому моменту? Я знаю, честно, я немножко подготовился, полистал там в интернетах, посмотрел всякого. Я знаю, что вы много участвуете в фестивалях и конкурсах. Собственно, вопрос такой. Как ты думаешь, может ли использование искусственного интеллекта заменить восприятие зрителями и жюри самих работ? Ну, то есть, условно, кто-то есть какой-нибудь противник или, наоборот, кто-то сторонник, и он смотрит, там, использовали как-то, что-то сгенерили классно или что-то сгенерили плохо. В общем, что-то такое может быть, если да, то каким образом?
Вот сейчас я, наверное, не до конца поняла вопрос. То есть, если искусственный интеллект будет заменять жюри и зрителей? Или
нет,
если...
именно сам искусственный интеллект в работе, вот зрители и жюри как-то по-другому смогут это воспринимать? То есть будет ли влиять на восприятие? Или если все правильно сделают, то они тут даже ничего не заметят?
Мне кажется, это как раз продолжение нашей дискуссии. И сейчас в каждом фестивале появляются категории про искусственный интеллект. Да? Например, на Red Apple тоже есть специализация, да, с искусственным интеллектом, ну и с другими территориями. Но вопрос, удивишь ты члена жюри или нет? То есть кто такой член жюри? Это люди, которые уже профи, да, в своей индустрии. Они супер молодцы, они присыщены, да, они насмотренные. И нужно их удивить. Просто искусственным интеллектом ты их не удивишь, да. То есть если ты с ними что-то сделал с переподвыподвертом, простите, да, то тогда, может быть, у них там какой-то огонечек проснется любопытство. А если ты сделал с помощью искусственного интеллекта что-то, что они не додумались, вот тогда ты получишь от них яблоко, да, или золото, все вместе золотое яблоко.
Тогда еще немножко про фестиваль я тебя помучаю. Стоит ли, как ты думаешь, фестивалям внедрять отдельные номинации для кейсов, созданных при помощи искусственного интеллекта, если вдруг таких номинаций еще не сделали?
Ну, это вот то, что я говорю, что на самом деле на фестивалях они уже стали появляться, да, то есть как минимум одна категория есть на всех российских фестивалях, ну, про которые я знаю. За рубежом, наверное, там уже немножко расширяется, но это опять же про инструмент. То есть также, когда ты подаешь кейс, ты выбираешь в дополненную реальность, в искусственный интеллект его подавать или куда-то еще. И умные, хорошие компании, они обычно же решают проблему клиента, ты используешь какой-то инструмент, и потом выкладываешь какой-то медиаканал. То есть этот же кейс может быть подан просто, например, там, не знаю, в лучшие инсайты, потом в искусственный интеллект, и потом, не знаю, в медиаканал. Вот так будет правильно.
Тогда у меня еще один дополнительный вопрос. Я просто помню кейс одного из кинофестивалей. Я честно уже не вспомню, когда этот, ну, какой именно точно фестиваль. Это буквально 24-го года была история, когда очень сильно захейтили фильм, который получил номинацию, в котором были кадры, сгенерированные ИИшкой. Он получил номинацию не в использовании искусственного интеллекта, а в другой. И сказали, почему, мол, сравниваете кино, которое полностью снято, ну, командой, да, обычной, и кино, там, где кадры сгенерированы искусственным интеллектом, такого, мол, делать нельзя вообще, фу-фу-фу. Вот как в этом случае тогда поступать?
А ты помнишь, еще был фестиваль, конкурс фотографии, где выиграли ретро-фото, такие имитации, знаешь, прям карточек с двумя близняшками, сестрами, там, 30 с чем-то лет, которые были сгенерированы. Это было прям на заре популярности искусственного интеллекта, и все долго обсуждали, как же он мог победить. Я думаю, что это вопрос, опять же, категории, в которой ты подаешься. Если ты подаешься в крафт по режиссуре, там, не знаю, по монтажу, по операторскому искусству, то, возможно, жюри будет как раз челленджить. Ну, как бы, как мы можем сравнить искусственный интеллект, который просто построен на базе данных у других операторов, и конкретную операторскую работу. И, скорее всего, умные жюри наградит нормального оператора. Но если ты подаешь в целом в какую-то другую универсальную, там, интегрированные компании или еще что-то, навряд ли за это будут снижать баллы. Мне кажется, в этом, наоборот, много кайфа. Вот немножко почелленджить жюри, почелленджить самих себя, сказать, что мы не только про искусственный интеллект, а мы его использовали, но вообще мы молодцы.
Немножко вшерстить вот эту вот, да, часть важных бумажных у нас, наших любимых, обожаемых, которые нет, я вот лучше всех знаю, вот искусственный интеллект — полная дрянь. Такой, а вот это, знаешь что? Все такие...
Да, ну вот чуть-чуть провокации не помешает. Ну, то есть мне правда кажется, что, ну, нельзя просто сидеть и бухтеть о том, что, ну, как бы все плохо, все прошло, давайте мы отменим искусственный интеллект. Ну, он есть уже, он живет, ну, давайте, наоборот, его дрессировать и как-то по-хитрому использовать.
Нет, мы снимаем только на пленку, все мы теперь будем делать, как Кристофер Нолан. Ну, понятно, да, что это, конечно же, уже какая-то такая совсем популистическая история. Кстати, ну, еще возвращаясь к фестивалям, друзья, совсем скоро, 12 мая, если быть точнее, стартует новый юбилейный сезон Московского международного фестиваля Red Apple. Это главный рекламный фестиваль страны, и ежегодно на его площадке собираются крупнейшие рекламные агентства, бренды и звезды индустрии со всего мира. Red Apple — платформа для коммуникации разных культур, креативных идей и мнений. Если вам есть что показать, то участвуйте, вдохновляйтесь креативными кейсами и забирайте награды. Ну, а мы продолжим про креатив и соперничество с искусственным интеллектом разговаривать, потому что я вот немножко еще хочу у тебя, Евгения, спросить о том, как в сервис-плане именно относится к искусственному интеллекту, и если вы его используете, то как, да, где, почему, для чего, в общем, вот такие все истории. Как джунишку, вот, свеженанятого, или все-таки уже как к сеньору подходите?
Ну, знаешь, вот мы и про джуна выяснили, потому что мы его тестили почти с самого начала. То есть мы одни из первых, кто стали его применять активно, и вот потом это уже стало повсеместно. Мы следим, то есть в целом, да, вот на данный момент за всеми обновлениями. Мы используем там и имидж, и Runway, да, и другие сетки, самые актуальные, самые лучшие, для того, чтобы создавать, в принципе, все презентации и создавать еще бордоматики. Да, то есть это новое, ну, как бы важное направление применения искусственного интеллекта, потому что большие компании хотят протестировать креатив, понять, как потребитель отреагирует. Если раньше нужно было рисовать с иллюстратором, а потом, значит, с аниматором анимировать каждую там ручку, ножку, движение, улыбку, это занимало кучу времени, и все это было такое как бы условное, то искусственный интеллект позволяет тебе сделать красивую, сочную картинку, которая влияет на восприятие. Есть момент, что мы поняли, что развитие видеогенерации сейчас все-таки еще спорное, потому что он, вот наш Джун, идет немножко в самодеятельность. И когда нужно тестировать, то лучше тестировать, например, бордоматик, сделанный из картинок, созданных искусственным интеллектом, а не из видео. Потому что у нас было так, что в видео там девушка выходила, ну, если не в окно, то там с набережной прыгала просто сама по себе, потому что искусственному интеллекту так захотелось. Были какие-то еще другие неуправляемые вещи, там собаки с двумя головами появлялись во время видеогенерации. Но я думаю, что в будущем, там, через годик, бордоматики, там, аниматики будут делаться с ИИ.
Вот это, кстати, тоже моя личная боль, потому что как-то пришла мне в голову гениальная идея. А вот почему бы мне не взять подкаст наш, допустим, Hustle, не загнать его в какую-нибудь нейроночку, чтобы она по голосу сгенерировала мне аниматик или мультик даже, и выкладывать это на ютубчик. Вот было бы здорово, замечательно, подумал я. И такой, ну по-любому ж такое уже есть. Спойлер, нет. А если оно и есть, то это нужно проще реально анимацию нарисовать самому сейчас, по крайней мере. Я очень жду, когда уже дойдет до уровня, когда я могу прийти, просто закинуть аудиофайл, сказать, так, вот это, вот так-то, давай, все, я пошел, через час жду от тебя видосик.
Мне кажется, это будет, ну, года через два, да, и потому что все этого хотят. Кстати, к вопросу об аудио, да, искусственный интеллект, мы тоже его используем, очень прикольно он пишет песни. Вот, кстати, вот не то чтобы там джингл, наверное, в коротком жанре его сложнее дрессировать, а с песнями отлично просто. Вот у нас есть специалист по искусственному интеллекту, который не один рэп написал, ну и там и рок, и прочее с помощью искусственного интеллекта. Но, опять же, для каких-то больше тестов, потому что, чтобы использовать в офлайне, и клиент мог использовать эти же материалы, нужно их юридически оформлять. Я думаю, ты знаешь, да, что есть сложности,
да,
как раз с защитой прав. И вот здесь я бы сказала так, что на тактические компании, социал-медиа-посты компании соглашаются на использование искусственного интеллекта, а на имиджевые здесь уже требуется какой-то авторский почерк, чтобы это было защищено законом.
Плюс еще, если ты, допустим, ту же Suno используешь, ну вот если мы говорим про генерацию аудио, насколько я помню, многие стриминговые площадки прям очень сильно противятся и могут просто тупо не ранжировать, да, твой контент, если он использован с помощью генерации или каких-то историй. То есть если ты неправильно все это оформишь, то смысла никакого не будет, потому что никто этого не увидит. Или даже это не пропустит на модерации. Такое тоже, по-моему, было.
Да, очень много нюансов. А ты слышал последний кейс, когда, по-моему, в Великобритании, да, группу выпустили альбом «Молчание» против того, что суд разрешил искусственный интеллект обучать на реальных треках. И они в качестве протеста выпустили такой альбом «Тишины».
Да-да-да, тоже такое было. Но это то же самое, как и с чатами GPT, которые тоже там скандал, по-моему, полуторагодичной давности, когда узнали, что он обучался на книгах, которые лежат в свободном доступе, а никто права на эту библиотеку не выдавал компании OpenAI, и там тоже было большое количество. То есть там теперь ты платишь, грубо говоря, за платную версию OpenAI-ского чата GPT, в котором заплатили деньги за то, чтобы он обучался на тех текстах, которые есть не в свободном доступе пиратские, да, а лицензионный контент. Вернемся к критикующим критикам, потому что их, ой, сколько обожаю этих людей, сам иногда такой же. В общем, если мы берем критикующих критиков, то они говорят, что искусственный интеллект, точнее, контент, который генерит искусственный интеллект, очень шаблонный, мы это уже с тобой сегодня обсуждали, да, и что он, мол, ничего не придумывает нового, а компонует уже известные детали. Это принцип работы, окей, понятно. Если мы возвращаемся к пресловутому Джуну, разве человек в креативной команде не делает то же самое?
Он совершает больше ошибок. Ты знаешь, у меня интересная штука. Мне присылают, например, запросы на стажировку в агентстве студенты. И я по письму понимаю, написали они сами или написали с помощью GPT. Вот. И вот эта шаблонность выдает контент с генерированной сеткой.
Ну, то есть, все-таки, если мы стараемся, окей, давай так, отличить креатив человека от креатива искусственного интеллекта, то креатив искусственного интеллекта все-таки палится по шаблонности.
Я думаю, в первую очередь, да. И это касается и визуального контента, и текстового контента. Ну, то есть можно какие-то, знаешь, такие принципы, повторяющиеся приемчики вычислить. Текстовые вообще легко, на ура просто.
Это тоже я недавно видел скриншот из популярной социальной сети, как молодому человеку в каком-то дейтинговом приложении написала девушка, И, ну, настолько такая фраза, ну, два сообщения буквально ему написала, и он третьим пишет: сгенерируй мне, пожалуйста, рецепт такого-то пирога, она тут же ему генерирует. Он такой: все понятно, спасибо.
Это очень смешно, это хорошо, да.
Окей, еще хочу вот немножко договорить уже именно про историю с креативом и соперничеством с искусственным интеллектом, если, конечно, это можно назвать соперничеством, потому что это просто инструмент. Многие идут к искусственному интеллекту именно с запросом на креатив, потому что, ну, это, во-первых, экономит время, да, на собственные там силы и на идеи, да, или позволяет на базе этого что-то другое классное сгенерировать, либо самому же, либо просто кто-то вот, ну, знаешь, бывают периоды, когда мы вообще не уверены в собственных силах и идеях, на улице ужасная погода, там холодно, и какие креативы, мне бы тапочки-то потеплее. Собственно, как можно разогнать свой креатив, чтобы постоянно не обращаться за помощью к технологиям?
О, мне очень нравится твой вопрос, потому что как раз по моему второму профилю, да, тренера творческих состояний, на самом деле творчество, оно рождается, когда у тебя состояние игры, да, когда ты находишься в таком немножко в детском формате, а что, если я там, не знаю, поиграю с чем-нибудь. И когда люди бегут к искусственному интеллекту за вдохновением, они находятся как, ну, такие, не знаю, таск-менеджеры, да, я должен решить что-нибудь сделать. А нужно немножко вот это вот состояние с себя снять, знаешь, как одежду, типа рабочий комбинезончик снять, надеть детские штанишки и сказать: а, я играю в песочнице, а что, если я что-нибудь там накручу и так далее и тому подобное. Плюс еще отключить формат оценки, что ты, тебя кто-то оценит, ты должен сделать гениально, ты должен, вот, вот это слово «должен» просто в принципе выкинуть. И в таком случае начинается уже, ты понимаешь, что ты никому ничего не должен, ты просто играешь, ты просто развлекаешься, и тут откуда-то появляется свобода. Дальше иногда нужно людям такой момент, я называю это трамплинчик вдохновения. Этот трамплинчик вдохновения может быть не только искусственный интеллект. И гораздо круче, чем искусственный интеллект, работают люди. Нужно просто пообщаться, посмотреть на людей, которые тебя вдохновляют. Ну, то есть, вот, не знаю, там, для режиссера посмотреть интервью его любимого режиссера, для маркетолога посмотреть, не знаю, там, компанию Best Кумира и подумать, блин, а почему я так не сделал? Ну, только вот в состоянии, когда ты сам до себя не докапываешься. А для художника просто выйти и начать экспериментировать, рисовать на других форматах, да, то есть это может быть не только от людей, а еще от соприкосновения с другими примерами. В общем, превратить чуть-чуть и себя развернуть от экрана в обычную жизнь, жизни, к людям, и там будет гораздо мощнее поток. А еще есть такая штука очень интересная. У нас обычно включается придумывание, когда мы занимаемся тем, что мы хорошо знаем, но нам дают задачку, которая для нас сложная. И тут нам вообще не нужен никакой искусственный интеллект. Мы такие: блин, какая классная задачка. Я же... Ну, к примеру, да, тебе нужно сделать, ты разбираешься в подкастах, все классно делаешь, и тебе говорят: все здорово, но теперь нам нужно придумать такой подкаст, которые будут слушать инопланетяне или, там, не знаю, на МКС. И, ну, с учетом, что у нас есть ограничения по там формату, они могут слышать всего одну минуту. Вот придумай одноминутный подкаст. У тебя уже начинают крутиться в голове что-нибудь?
Да, анекдоты от капибары, например.
Ну вот. Да, то есть, зная такие инструменты, можно как-то самого себя немножечко переформатировать. Если не знаешь инструментов, можно у искусственного интеллекта спросить.
Ну и, кстати, если тебе просто нужна какая-то выжимка какой-то фактологии, либо, ну, что-то, вот, какие-то примеры, там, не знаю, те же генеративные текстовые модели, тебе просто информацию дадут быстрее и более емко выдержанную, чем ты сам будешь по поисковикам бегать и пытаться это все найти. Но, с другой стороны, фактология тоже иногда у GPT-шек она страдает. Поэтому тут, как бы, знаешь, спросишь, не знаешь, ходи и не знай.
Вот это хороший пример, я сейчас тебе здесь доброшу. Я, например, люблю использовать искусственный интеллект как раз для фактологии, как ты говоришь, и потому что, ну, грубо говоря, для, не знаю, ресерча каких-то кейсов, скорее всего, он наврет в фактах, да, то есть их нужно перепроверять, источники и так далее и тому подобное. Хотя есть сетки, например, там Copilot, они более-менее нормально с ссылками работают, и, по-моему, DeepSeek ссылки дает плюс-минус, да, через раз нормальные. Но с точки зрения того, чтобы быстренько проверить, какие были там гипотезы, да, если совсем нет времени, тогда, да, можно задавать вопрос.
Если мы еще вернемся к творчеству, вот мне очень нравится твоя история, связанная с тем, чтобы относиться к этому как к игре, потому что я тут же вспоминаю, не помню, опять же, уже авторство этой фразы, да, что хиты пишутся, уж прости меня за цитату, да, хиты пишутся на шару, да, то есть ты сидишь там, что-то думаешь, потом взял там, набренчал что-то, оно все пошло в народ, в массы, и там все кайф. А вопрос не в этом, вопрос в том, что есть еще одна фраза, о том, что ничто так не способствует творчеству, как четко прописанный дедлайн. Есть ли такое?
Есть такое. Ты прямо вот секретик вынул, да, из шкафа. То есть я как креативный директор знаю, что это супер идеальная работающая штука, но она работает хорошо на людей, которые уже находятся в игривом состоянии. То есть, например, когда у нас есть брейншторм, у меня ребята мегатворческие, и даешь лимит по времени, и при этом абсолютную безопасность, да, что любые идеи могут быть приняты, можно штормить о чем угодно, ну, то есть вот прям потоковость, да, без вот этих «я должен», то с дедлайном гораздо больше можно собрать, и собрать интересного. Но при учете, что до этого люди расслабились.
Да, да. И, кстати, еще это очень классно работает, когда ты генерируешь идею, у тебя есть четкие сроки на реализацию этой идеи и на генерацию этой идеи, и ты уже начинаешь идею не просто генерить сферически в вакууме, да, а о том, как это воплотить, какими инструментами, то есть это как бы более прикольно и комплексно работает. Ну, по крайней мере, я вот на себе это заметил.
А вот когда ты начинаешь генерировать инструмент, значит, что ты попал в поток, да, то есть у тебя уже включилось это состояние, и если ты его чувствуешь, не останавливайся, вот прямо есть еще один маленький секретик, то есть если ты поймал поток, придумал там свой проект, придумал все инструменты, не закрывай там блокнот, записную книжку, не знаю, где ты это все записываешь, этот поток подключи к любой другой задачке. У тебя, возможно, сейчас в нем еще что-нибудь нагенерируется.
Спасибо тебе большое за, кстати, этот прикольный совет. Я об этом даже не думал, что это можно переносить просто с одного на другое. Естественно, не могу я не спросить тебя про перспективы и прогнозы и об этом вообще, в принципе, поговорить, потому что, ну, куда же мы без прогностики? Вот такой вопрос. Стоит ли ожидать, что, например, в ближайшие несколько лет мы войдем в стадию там условного и детокса, да, и сгенерированный контент пропадет отовсюду, как вот сейчас у многих есть, в принципе, с интернет-детоксом, да, там уходим на 2 недели куда-нибудь в горы, вообще ничего не смотрим и так далее.
Ну, знаешь, такой вопрос, сколько людей уходит в горы, а сколько остаются, да, в телефонах со своим не-детоксом? Я думаю, с искусственным интеллектом то же самое будет, но, знаешь, с точки зрения там перспектив, я бы на другое обратила внимание, что сейчас все радуются доступности, а следующий этап будет цензурирование, да, то есть сейчас там пытаются понять, как посчитать права и так далее, но в целом искусственный интеллект, например, Davos 2 года назад назвал контент искусственный интеллект одной из угроз миру, потому что люди доверяют фактам, перестают перепроверять, там мы ленивые, мы такие, нам показали что-то в ТикТоке, мы верим, а тут нам искусственный интеллект сказал, мы еще больше верим. И вот людей немножко научить не верить, да, осознавать, что происходит, а, соответственно, каким-то инстанциям, которые отвечают за состояние там мозгов общества, фильтровать, что там искусственный интеллект выдает. Вот это то, над чем будет работать общество, социум, там, институты в ближайшие годы. То есть я думаю, это не то, что мы увидим в повседневной жизни прямо здесь и сейчас, но в перспективе это будет хот-топик.
Ну, я вообще не считаю, что виноват в этом искусственный интеллект, там, в каких-то плохих фактах, да, потому что у нас многие люди Википедии доверяют безоговорочно и ничего не проверяют. Ну, то есть, это... Причем тут искусственный интеллект? Давайте-ка, ребятки, хоть чуть-чуть-то факт-чекингом займемся и не будем сразу... И опять же, сколько есть фейковых видосов, да, по поводу каких-либо новостей и как это... Ну, это же политтехнологии, которые... Ну, ребята, ну, остановись-то на секунду от думскроллинга, просто выйди и зайди обратно, и скушай там, не знаю, сделай паузу, скушай шоколадку, и все уже понятно будет.
Ну вот я боюсь, здесь будет угроза вот этой лени, да, то есть люди, когда входят в это анабиозное состояние, им сейчас сложно заняться факт-чекингом, а когда у них искусственный интеллект, они привыкнут, что он что-то хорошее все-таки дает, то потом почему бы ему как бы и не довериться в чем-то суперважном для них? Ну вот эта лень человеческая, она прямо вот рулит всем.
Я, кстати, тоже слышал такой кейс, что один товарищ настроил себе нейросетку таким образом, чтобы она выдавала ему запросы так, чтобы стараться генерировать ему не быстрый дофамин. Ну, то есть не сразу все вот на что ты попросил, а проводя его вот по такой вот линеечке, чтобы он как будто бы, играя, сам нашел этот путь и прошел какие-то этапы, и, соответственно, время увеличивается, количество маркеров увеличивается, количество этапов пройденных вот этих условных галочек, которые мы себе в мозгу ставим, когда закрываем свою задачу, увеличивается, и дофамин получается вот не этот быстрый, условный, который там вредный. И так далее.
Но это вообще какой-то мазохизм, да, мне кажется, это нужно тренировать людей, а не искусственный интеллект, на то, чтобы быть осознанным, да, не потреблять контент. Не знаю пока как, может быть, это тема для новой, там, крутой фестивальной рекламной кампании. Кстати, хотела еще сказать из примеров. Я помню, KitKat за рубежом мы сделали кампанию с искусственным интеллектом. Они выяснили, что, ну, на тот момент, по крайней мере, был такой лаг, что если ты напишешь искусственному интеллекту, например, GPT, не отвечай сразу, возьми там паузу подумать и ответь, то искусственный интеллект отвечает подробнее. Ну, это просто вспомнила, когда ты упомянул про тренировку.
Ой, ну, в общем, очень интересно посмотреть, что у нас будет в будущем, и очень интересно с тобой через какое-то количество времени снова вернуться к этой теме и обсудить, а как же в итоге-то все это стало работать, и появились у нас какие-то новые крутые инструменты или способы, массовые способы взаимодействия, да, с искусственным интеллектом. Еще один вопрос. Как ты думаешь, будет меняться реклама в ближайшие, там, ну, я не знаю, там, год, три, пять лет, в общем, тот горизонт, о котором ты считаешь корректно говорить?
С точки зрения искусственного интеллекта?
Можно и с точки зрения искусственного интеллекта, а можно и просто, в принципе, возможно, есть какие-то инсайтики.
Мне кажется, что благодаря искусственному интеллекту будет быстрее создаваться контент, то есть обновление рекламных кампаний будет быстрее, будет больше тактики. Ну, то есть, грубо говоря, сейчас маркетинговый отдел, создавая коммуникацию, они закладывают на создание там полгода или сколько-то месяцев, потом на продакшн, потом на открутку, и может, например, тот же ролик там пару лет работать. То сейчас возможность быстро генерировать контент позволяет быстрее заменять сообщения, да, и быстрее производить и больше ситуативки отрабатывать. То есть я думаю, мы увидим больше примеров. А конкретно, например, про рынок рекламной коммуникации России, мне кажется, что у нас случился очень большой откат с точки зрения новизны подхода к коммуникации, не к инструментам именно. Мы классные в инструментах, мы классные в редирекшене, но в коммуникации мы такие переизобретаем велосипед. То есть вот то, что там 10 лет назад я предлагала, когда работала с глобальными брендами, да, то есть я работала тогда с Durex, и то, что делается сейчас в России, ну, как бы мы даже не дошли до того, что там 10 лет назад мы делали. Ну, в общем, тут моя грусть и печаль, и мне очень хочется пожелать быть смелее всем.
Спасибо тебе огромное за то, что ты вот сейчас рассказала про свою ту часть прикольной карьеры, да, потому что, ох, сколько там у вас было классного контента маркетингового. Прям я вообще, я когда всегда вижу эти примеры, я прям в диком восторге. Значит, не будем, так сказать, ностальгировать. Финальный вопрос, который я хочу тебе задать. Значит, я видел опрос, что 76% россиян, ну, из 2000 опрошенных, да, то есть, окей, мы не берем 76% всей страны, мы берем 2000 человек, вот из них 76% из 2000 опрошенных наших граждан не боятся, что искусственный интеллект заменит их на работе. Ты не боишься?
Нет, вообще, совершенно. Меня невозможно заменить искусственным интеллектом. То есть, может быть, будет больше помощников, да, то есть, мне кажется, здесь для стажеров вопрос. Стажеров могут заменить. Но в целом нет, конечно.
Супер. Евгения, спасибо тебе большое, что пришла сегодня к нам, что мы так, знаешь, в игровом даже каком-то состоянии поговорили про искусственный интеллект. Я вообще в диком восторге, когда у нас бизнесовый подкаст, а мы так легко и просто, знаешь, на таком приятном домашнем вайбе, что ли, если так можно назвать это все. Простите меня, зумеры, если вдруг сказал что-то не так. В общем, друзья, это был подкаст «Хасл» и Евгения Арабкина, исполнительный креативный директор рекламного агентства «Сервис-план» и тренер творческих состояний. Евгения, еще раз спасибо тебе большое за этот прекрасный разговор, эту беседу, этот эпизод.
Спасибо, Арсений, мне тоже понравилось.
Друзья, ну а на этом у нас все. Не бойтесь искусственного интеллекта и не забывайте правильно им пользоваться. Хорошего вам, собственно, времени суток, какое у вас там сейчас, когда вы слушаете наш эпизод. Услышимся в следующем, естественно, выпуске и пока-пока.